Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем Библию на 11 главе послания к евреям. В первом стихе говорится: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Этот стих не столько определение веры, сколько объяснение принципа ее действия. Вера есть осуществление ожидаемого, или, как сказано в некоторых современных переводах, обоснование того, на что мы надеемся. Это также и убежденность в невидимом. Я уверен, убежден в истине, даже если я и не вижу ее своими глазами. Существуют свидетельства, которые приводят меня к вере в Бога, несмотря на то, что я никогда не видел Его самого. В окружающем мире немало вещей, в существование которых мы верим, хотя и не видели их. Мы верим в то, что существует ветер, хотя мы его и не видим. Зато мы можем видеть его проявление в колыхании листвы на деревьях, в том, как поднимается пыль на дороге. Мы можем почувствовать ветер и сказать о нем: «Какой холодный, пронизывающий ветер!» Или наоборот: «Какой приятный, теплый ветерок!» Или взять, к примеру, магнитное поле. Я его никогда не видел, но я верю в то, что оно существует, потому что я чувствую, как два магнита притягиваются друг к другу, и я знаю, что так действует сила магнитного поля. Также я чувствую и Божье присутствие, я ощущаю Его силу, я испытываю на себе Его любовь. Я вижу свидетельство существования Бога, именно в этом заключается вера. Я не сомневаюсь в существовании Бога, потому что свидетельства о Нем окружают меня практически на каждом шагу. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней, то есть в вере, свидетельствованы древние. Далее автор приведет в качестве примеров свидетельства о том, что именно люди совершали по вере. Но сначала он говорит о сотворении мира. «Верою познаем, — пишет он, — что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Очень интересное утверждение, особенно если рассматривать его с научной точки зрения. В книге «Бытие» написано: «И сказал Бог, да будет свет. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя. И сказал Бог». Мы верим, что Бог словом привел все видимое к существованию. Все видимое произошло из невидимого. Это служит для нас примером, иллюстрацией веры, которая есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Бог использовал невидимое слово и создал видимую вселенную, видимый мир, в котором мы с вами живем. Если рассмотреть это немного более подробно, то можно увидеть, что действительно Бог создал видимую вселенную из того, что невидимо, поскольку все в мире состоит из атомов, которых мы с вами увидеть не можем. Далее автор начинает говорить о мужах веры, которых мы встречаем в ветхозаветной истории. Первым в этом списке мужей веры стоит Авель. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Иными словами, пример Авеля актуален и по сей день. Давайте же посмотрим, за что именно Бог назвал Авеля праведным. О жертвоприношении Каина и Авеля сказано уже немало. Каин, будучи земледельцем, принес на жертвенник плоды своего труда, в то время как Авель, будучи пастухом, принес в жертву агнца. Господь принял жертву Авеля, а жертву, которую принес Каин, отверг. Как именно они поняли это, мы не знаем. Но когда Каин увидел, что его жертва не была принята, а жертва Авеля оказалась угодной Богу, Каин разозлился на Бога. В ответ на это Господь сказал ему: «Почему ты злишься на то, что твое приношение было отвергнуто? Оно было отвергнуто, потому что грех лежит у твоих дверей». В сущности, Бог сказал, что если бы жертва была принесена правильно, если бы сердце Каина было право, то Господь принял бы ее. Многие исследователи Библии полагают, что причина, по которой Бог презрел на жертву Авеля и отверг жертву Каина, заключалась в том, что одна жертва была без крови, а другая с кровью. Авель принес в жертву животное, а Каин — просто плоды своего труда. Но здесь, в послании к евреям, объясняется, какова истинная причина случившегося. Дело в том, что один принес жертву с верой, а другой — без веры. Это разделение существует и по сей день. Одни желают оправдаться перед Богом верой, а другие — своими делами. Интересно, что когда Бог через Моисея установил закон о жертвоприношении, одним из видов жертвы было как раз хлебное приношение. Человеку необходимо было перемолоть выращенную им пшеницу, сделать из полученной муки небольшие хлебцы и принести их в качестве хлебного приношения. Это приношение служило символом того, что человек посвящал Богу все свои труды. Так что, в принципе, такая жертва была совершенно законной и угодной Богу. Но Каин принес жертву Богу, затаив в своем сердце грех, и Бог сказал ему: «Сначала разберись со своим грехом». Иисус в Нагорной проповеди сказал, что если человек, подойдя к жертвеннику с даром, то есть с жертвой, вспомнит, что кто-либо из братьев имеет что-то против него, то ему следует прежде пойти и примириться с братом, и лишь после этого принести свой дар Богу. Часто человек пытается подойти к Богу какими-то окольными путями, не осознавая при этом, что грех отделяет его от Бога, и прежде чем человек сможет общаться с Богом, он должен быть очищен от греха. Именно в этом, как мне кажется, и заключалась проблема Каина, и Бог указал ему на нее: «Жертва твоя не принята потому, что грех лежит у твоих дверей. Пойди, разберись сначала с ним, и тогда уже приходи и приноси свою жертву». Авель принес свою жертву по вере, и это вменилось ему в праведность. Сам Бог засвидетельствовал об этом. Верою, читаем мы дальше, Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Какое прекрасное свидетельство! Писание говорит, что Енох угодил Богу. Именно в этом заключается цель и смысл нашего существования, в том, чтобы угождать Богу. В 4 главе книги Откровения Иоанн, описывая видение Божьего престола, рассказывает, что он видел 24 старца, которые предстояли перед Богом. Они снимали свои венцы, полагали их к подножию Божьего престола и восклицали: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Факт нашего существования говорит о том, что мы сотворены по Божьей воле, для того, чтобы быть угодными Ему. Здесь интересно заметить, что человек, который стремится жить сам для себя, постоянно находится в поиске удовольствий и никогда не бывает полностью удовлетворен. Енох получил свидетельство того, что он угодил Богу. И далее говорится, что без веры угодить Богу невозможно. Верою Авель получил свидетельство того, что он праведен. Как же Енох угодил Богу? По вере, потому что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Итак, во-первых, нам необходимо верить в существование Бога, а во-вторых, в то, что Он благ и воздает тем, кто ищет Его. Следующим автор приводит пример Ноя. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. А ведь вера — это и есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. До того момента, как Ной получил откровение от Бога, на земле никогда не было дождя. Земля орошалась росой, туманом, который сходил на нее каждый вечер. Влажность атмосферного воздуха в то время была очень велика. Вся земля была как бы окутана большим тяжелым одеялом из водяного пара. Помните, в процессе творения Бог отделил воды, которые над твердью, от тех, которые под твердью. Очевидно, это вызвало возникновение в атмосфере Земли так называемого парникового эффекта. Вероятно, именно этим объясняется существование гигантских папоротников, окаменелые останки которых и по сей день обнаруживают археологи и геологи, а также огромная продолжительность жизни людей того времени, около 900 лет. Высокая влажность защищала Землю от космической радиации, вызывающей изменения на клеточном уровне, которые в конечном итоге пагубно сказываются на продолжительности жизни. Таким образом, до потопа условия жизни на Земле действительно способствовали потрясающему росту и развитию растительности и других форм жизни. Люди, жившие до потопа, никогда не видели дождя, но Бог сказал Ною, что он произведет потоп. Дождь будет литься на землю в течение 40 дней, и вода покроет всю землю. Когда Ной пытался предупредить людей о грядущей катастрофе, они только смеялись над ним. 100 лет он строил свой гигантский ковчег, в то время, когда никто не имел о дожде ни малейшего представления. Верою Ной, читаем мы дальше, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верой, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. В этом стихе мы снова встречаемся с основной мыслью этой главы, что только благодаря вере человек может быть назван праведным перед Богом. Что именно вера в Бога является самым важным для нашего спасения и праведности. Своими делами я не могу оправдаться перед Богом. Дела не могут ни привести человека к вере, ни заменить веру. Просто живая вера всегда будет выражаться в делах. Если я утверждаю, что в сердце у меня есть вера в Бога, то моя жизнь и поступки должны свидетельствовать об этом. Такое свидетельство дел должно присутствовать в жизни каждого верующего человека, но на первом месте всегда должна стоять вера. Итак, верой Ной осудил весь мир и сделался наследником праведности. Верой Ной повиновался призванию идти в страну, которую имел получил в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Бог сказал Аврааму: «Встань и выйди из этой земли, земли отцов твоих, и иди в страну, которую я укажу тебе». Очень часто Бог открывает нам свой план не сразу, а шаг за шагом, и лично мне из-за этого временами бывает очень трудно. Если Он велит мне встать и выйти, я хочу, чтобы Он сразу же сказал мне о том, куда я должен идти. Мне хотелось бы видеть Его план на 2 или на 3 шага вперед, а лучше всего вообще весь план целиком. Ведь тогда я всегда смогу отказаться, если мне что-то в нем не понравится. В книге Деяний мы читаем о том, как Дух Святой сказал Филиппу в Самарии: «Иди на пустынную дорогу, которая ведет в Газу». В то время в Самарии происходило великое духовное пробуждение, и многие из самарян уверовали, были крещены и исполнены Святого Духа. И вот Бог говорит Филиппу, чтобы тот оставил это замечательное служение и пошел на дорогу, ведущую в Газу. В данном случае Бог показал Филиппу свой план на 2 шага вперед. Он сказал ему, во-первых, что ему нужно идти, а во-вторых, указал направление, куда он должен был идти. Но подчиниться даже такому повелению, не зная, что ожидает тебя дальше, было должно быть нелегко. Аврааму же Бог открыл лишь первый шаг. «Иди», — сказал он ему, — «выйди из этой земли». И вот Авраам начал свое путешествие, не зная даже того, куда он направляется. Когда он встречал своих знакомых, между ними, должно быть, происходил интересный разговор. «Привет, Авраам, куда путь держишь?» «Да пока еще не знаю». Ты что, хочешь сказать, что переезжаешь вместе с семьей и даже не знаешь куда? Да ты вообще в своем ли уме? Но верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, читаем мы, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Когда Авраам вошел в эту землю и остановился в Вифиле, посреди страны, на возвышенном месте, Бог сказал ему: «Посмотри на север и на восток, на юг и на запад. Всю эту землю, которую видят глаза твои, я даю в наследство тебе и семени твоему навсегда». Повинуясь Богу, Авраам обошел эти земли, дошел до потока Хеврон и до Сихема. Но где бы Авраам ни оказывался, он по-прежнему оставался пришельцем в этих землях и жил в шатрах. Он не строил себе ни домов, ни городов, несмотря на то, что, согласно Слову Божьему, вся обетованная земля принадлежала ему. Он, читаем мы, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Читая о великих мужах веры и о том, какой след они оставили в мировой истории благодаря своей вере, мы совершенно неожиданно встречаемся с историей Сары. О Саре сказано, что она была уже в неплодном возрасте, ей было тогда лет 90 с лишним. Прежде она никогда не была беременна, но по вере получила силу к зачатию, и, как говорит автор, не по времени возраста родила сына, ибо знала, что верен обещавший. Из книги «Бытие» мы знаем, что вера Сары была далеко не совершенной. Мне кажется, что, читая о великих героях веры, мы зачастую склонны представлять их этакими сверхсвятыми. Мы думаем: «Ну, куда уж мне до них? Я никогда не смогу сделать ничего подобного». Но когда Господь сказал Аврааму, что у него будет сын, Авраам ответил ему: «Да живет Измаил пред лицом твоим вовеки». Иными словами, «Спасибо, Господь, за то, что ты дал мне Измаила». На это Бог сказал ему: «Я благословлю Измаила и сделаю его великим народом, но через Сару наречется тебе семя, Сара родит тебе сына». Сара подслушивала этот разговор, и когда она услышала, что сказал Бог, она рассмеялась. Неужели такое поведение достойно героини веры, какой мы ее себе представляем? А когда ангел Господень спросил ее, почему она рассмеялась, Сара испугалась и вообще стала утверждать, что даже не думала смеяться. Тем не менее, ребенка, родившегося по Божьему обетованию, назвали Исааком, что в переводе означает «смех», потому что в день, когда Сара услышала об этом невероятном обещании, она рассмеялась. И потому от одного, читаем мы в послании к евреям, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. От Авраама, как Бог и обещал, произошел бесчисленный народ. «Все сии умерли в вере», — говорит автор послания. Погодите-ка, ведь это совершенно расходится с тем учением о вере, которое можно услышать в некоторых церквях. Ведь в наше время появляется все больше проповедников, которые утверждают, что если у человека достаточно веры, то он не то что умирать, он и болеть-то не должен. Все чаще приходится слышать: «Имей достаточно веры, и тогда у тебя будет все, что пожелаешь. Хорошая машина, хороший дом, хорошая работа. Все, что тебе надо, это просто верить». Однако в Писании мы встречаем совершенно другое учение. «Все сии, — читаем мы о героях веры, — умерли в вере, не получив обетований». То есть, не увидев обещанного пришествия Мессии. Они верили в спасение, которое обещал Бог, они верили, что Он совершит это спасение, но умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные. Все они помнили и бережно хранили Божьи обетования, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Они совершенно правильно относились к этому миру, они считали себя лишь странниками и пришельцами в нем. Живя в шатрах, они не пытались осесть и укорениться на земле, они ожидали жизни в вечном Божьем царстве. Полагаясь на обетование, полученное от Бога, Авраам ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог. Он знал, что не будет жить на земле вечно, и что на самом деле его дом в Божьем царстве, его жительство, его гражданство на небесах. Итак, все они видели обетования и, будучи убеждены в их истинности, полагались на них, свидетельствуя о себе, что они лишь странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, читаем мы дальше, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Действительно, у Авраама была возможность вернуться. Дойдя до Харана, он мог развернуться и уйти обратно в Вавилон, откуда он вышел. Но он продолжал свой путь, слушаясь Бога. «Они, — говорит автор, — стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Интересная фраза. «Бог не стыдится, называя себя их Богом». Следовательно, существуют люди, которых Бог стыдится, которые постыжают Его, называя Его своим Богом. Я молюсь о том, чтобы Богу никогда не пришлось краснеть за меня, хотя, я думаю, были такие моменты в жизни, когда Богу, наверное, бывало стыдно за меня, когда люди показывали на меня пальцем и говорили: «А ведь он называет себя христианином, служителем Божьим». Верою Авраам, будучи искушаем, читаем мы дальше, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя», ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Этот стих помогает нам по-новому взглянуть на знаменитую историю об Аврааме, когда тот принес своего сына Исаака в жертву Господу. Апостол Павел писал коринфянам: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию». Конечно же, говоря «Писание», апостол имел в виду Писание Ветхого Завета. Мы знаем, что Ветхий Завет в нескольких местах говорит о смерти Христа. В книге пророка Исаии в 53 главе написано: «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого». В 21-м псалме говорится: «Ты свел меня к персти смертной». Но где же в Ветхом Завете находится пророчество о том, что Иисус воскреснет на третий день? Нечто подобное смерти и воскресению Иисуса мы можем обнаружить в истории Ионы. Сам Иисус говорил об этом: «Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Но где в Ветхом Завете говорится именно о воскресении на третий день? Вот здесь мы вспоминаем историю Авраама. Однажды Бог позвал его: «Авраам», и тот ответил: «Вот я». Тогда Бог сказал ему: «Возьми сына твоего единородного, Исаака, и принеси его в жертву на том месте, которое я покажу тебе». Многие неверующие люди используют эту историю для того, чтобы уничижить Бога и Его Слово. Да что же это за Бог, который требует, чтобы человек приносил ему в жертву своего сына? Неужели ему нужны человеческие жертвы? Относясь к этой истории очень скептически и предвзято, они притыкаются и начинают высмеивать Бога, который, видите ли, требует от человека совершить такой ужасный поступок. Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего». Был ли Исаак единственным сыном Авраама? Нет, у него был и другой сын, который родился от Агари, Измаил, который был примерно на 13 лет старше Исаака. Но Бог обещал Аврааму: «В Исааке наречется тебе семя». Итак, Бог не признавал дел плоти Авраама, он признал только Исаака, который был сыном обетования. Обычно мы представляем себе Исаака 8-летним мальчиком, вероятно, потому что именно таким он чаще всего изображается на картинках в детской Библии. Но в действительности ему к тому времени было уже около 27 лет, так что маленьким мальчиком его назвать трудно. Аврааму, соответственно, было уже 127 лет, и, несомненно, Исаак по силе намного превосходил своего отца. В любой момент он мог воспротивиться ему. «Да ты что, папа, что это ты придумал?» Но Исаак добровольно подчинился воле отца. 3 дня шли они от Хеврона, и в течение всех этих 3 дней в сознании Авраама Исаак был уже мертв, ведь он знал, что ему придется принести Исаака в жертву на том месте, которое Бог укажет ему. Наконец, через 3 дня Бог указал Аврааму на гору Мориа. «И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам». «И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам». Этот отрывок имеет очень интересную грамматическую структуру. Это особенно заметно в оригинальном тексте. Особенность этой структуры состоит в постоянном повторении союза «и». Таким образом, обычно обозначаются последовательные и заранее обдуманные действия. «Я и сын пойдем и поклонимся и возвратимся к вам», то есть «Исаак возвратится со мной». Авраам понимал, что все в Божьих руках, потому что Бог сказал: «В Исааке наречется тебе семя», а у Исаака тогда еще не было детей. О чем думал тогда Авраам? Должно быть, он думал: у Исаака не могут не родиться дети, потому что Бог должен сдержать свое слово. Я не знаю, как именно Бог сделает это, я только знаю, что Он обязательно сделает это. Я знаю, что слово Бога верно и истинно, и что Бог непременно исполнит то, что обещал. Раз Бог сказал: «Принеси в жертву Исаака», я принесу его в жертву. Но это значит, что Бог должен будет сотворить какое-то чудо, потому что у Исаака еще нет детей, а Бог пообещал: «От Исаака я произведу народ, в Исааке наречется тебе семя». Он, то есть Авраам, думал, читаем мы в послании к евреям, что Бог силен и из мертвых воскресить. Авраам верил в воскресение из мертвых. Он верил, что Бог действительно сможет воскресить из мертвых его сына, если понадобится, для того, чтобы выполнить свое обещание о том, что в Исааке наречется семя Аврааму. Итак, Авраам действовал по вере в Божье обетование.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!